Сан-Франциско, 31 марта 2013 года. «Вот этот дом!» Человек, назвавшийся Гусманом, положил руку на плечо водителю, и тот остановил машину прямо напротив входа. Гусман явно не ждал никаких проблем от обитателей обычного для этих мест приплюснутого белого строения. Эдуардо кивнул, что ему еще оставалось. Когда в 5 утра он проснулся от того, что кто-то громким шепотом назвал его имя, и увидел стоящего над кроватью человека с пистолетом, он был готов умереть. Люди, разгромившие его дом в Терлоке, конечно, не стали бы с ним церемониться, но разыскали его в Тихуане, в доме его сестры, другие, Гусман и еще трое, чьих имен он не знал. Погрузившись в новенький Линкольн-навигатор, они покатили в сторону Сан-Диего, беспрепятственно преодолели границу и через 9 часов неспешной езды были в Модесто. По дороге Гусман задал всего несколько вопросов. «Знает ли Эдуардо американца по имени Том Малинари?» «Да». «Где он теперь?» «Остался в Модесто в доме». «В чьем доме Эдуардо?» «В доме Артура Аялла, приятеля моего племянника Чуко, ныне покойного». «В какой банде этот Артура?» «Нортеньос». Чуко тоже был один из них. «Можешь показать дорогу?» «Зачем?» В этом месте цепочка вопросов прервалась. Навигатор равномерно шел по трассе номер 5, не выбиваясь из скоростного лимита. Водитель включил музыку, мексиканский рэп, но на маленькой громкости. Гусман смотрел в окно, остальные тоже не обращали внимания на Эдуарда, усаженного на задний диван между 2 безымянных спутников. Из-за размеров машины он расположился достаточно свободно, но его все равно колотила мелкая дрожь. Если у этих серьезных парней какие-то проблемы с друзьями Чуко, Эдуарду Рейсу это, в общем, безразлично. Чуко все равно больше нет, но им, похоже, нужен Том Малинари, а этот наглый итальянец все-таки спас Эдуарду жизнь. Рейс знал, что в любом случае покажет Гусману и его приятелям дорогу к тому дому в Модесто. Он не то что догадывался, а и не сомневался, кто они и каким бизнесом занимаются. В Тихуане на таких машинах ездили только ребята из картелей. Эти были не местные, номера из штата Морелос. Но какая разница? В войнах картелей каждый год гибнет по несколько тысяч человек. И вот именно такие парни и убивают, и умирают. Это не уличные бандиты, мальчишки в разноцветных куртках, а солдаты, у которых детство давно позади. Гусман позвал Эдуарда, когда они уже свернули с большой трассы в центральную долину. Тот обернулся на переднем сиденье, вопросительно посмотрел на Рейса. «Малинари хороший человек. Я обязан ему жизнью. Если вы хотите убить его, вы его, конечно, убьете, но я хочу, чтобы ты знал». Гусман закинул голову и захохотал, а следом за ним и остальные трое. «Как сказано, а?» «Все люди для кого-то хорошие, Эдуардо», — выдавил наконец из себя Гусман, отсмеявшись. «Почему ты решил, что мы хотим его убить?» «Я вижу, кто вы». «Ну и кто?» Эдуардо молчал. «Расслабься, никто не собирается убивать твоего американца. Шеф попросил его найти. С ним просто хотят поговорить. За кого ты нас принимаешь?» Остальные трое снова засмеялись. Нельзя сказать, чтобы слова Гусмана и в особенности этот смех успокоили Эдуарда, но он заставил себя искать в них утешение. «Зачем бы им врать, если они на самом деле собираются его убить?» — думал бывший управляющий магазином. «Все равно я не могу им помешать». «Вы из Куэрнаваки, ребята?» — спросил он своих соседей по заднему дивану. Он слышал, что боевые действия в последние несколько лет разгорелись в столице Морелоса почти с такой же силой, как в печально знаменитом на всю Мексику Хуаресе. Но больше никто не хотел разговаривать с Эдуардо. Гусман на этот раз даже не обернулся. Рейс снова увидел его вопросительный взгляд, только когда они въехали в Модесто, и стал показывать дорогу. Теперь Гусман вылез из машины, не торопясь обогнул ее, открыл багажник и извлек из него автомат, маленький, но вполне угрожающего вида. Эдуардо закрыл глаза. То есть они вот так пересекли американскую границу с оружием, небрежно закинутым в багажник? А сейчас ему предстояло, кажется, увидеть кровавую бойню и, возможно, сесть за это в тюрьму. Тем временем и трое безымянных парней из Морелоса вышли из машины. Один из них тоже достал автомат из багажника, а двое других расстегнули куртки. Оружие у них уже было при себе, понял Эдуардо. Гусман подошел к двери слева и приготовился звонить. Один из его спутников занял позицию по правую сторону от входа, остальные отправились обходить дом с двух сторон. «Может, выскочить из машины и убежать?» — мелькнула у Рейса паническая мысль. Но Эдуардо знал, что от этих парней так просто не сбежишь, и остался сидеть, неотрывно наблюдая за происходящим в боковое стекло Линкольна. Оказалось, что смотреть особенно не на что. Когда дверь открыл парень в красной футболке, Гусман показал ему автомат и прошел в дом, его коллега следом. Погостили они недолго, выстрелов Эдуардо не услышал. Но парень в красном не провожал Гусмана и его товарища, когда они снова появились на крыльце. Безымянный стягивал с рук одноразовые перчатки, смяв их в комок, небрежно сунул в карман куртки. Тронулись молча и продолжили путь на север. Гусман обернулся к Эдуардо. «Ты знал, что твои приятели сдали Молинари каким-то русским?» Эдуардо покачал головой. «Когда он уезжал в Тихуану, все было мирно. Парни ухаживали за раненым и собирались отпустить его на все четыре стороны, когда он оправится. По крайней мере, так они говорили Эдуардо, потому он и уехал один, иначе бы забрал американца с собой. Шеф будет недоволен, когда услышит об этом. Тебе придется поехать с нами в Сан-Франциско». «Не в Морелос?» Никто не ответил Рейсу. Водитель прибавил громкости музыки. Эдуардо был слишком стар для рэпа. А хвастливые слова не вязались с неброской внешностью и спокойной слаженностью четверки из Морелоса. Но, видимо, они привыкли слушать такое в фоновом режиме. Скоро пообвыкся и бывший торговец штукатуркой. Задремал, по-прежнему не касаясь локтями своих попутчиков. Когда его растолкали, Рейс первым делом почувствовал запах моря. Но они были не на берегу, а в городе напротив гостиницы с вывеской «Шератон». «Пойдем», — говорил Гусман. «Утром ты быстрее проснулся». «Где мы? Куда?» «Задаешь много вопросов, Эдуардо». Вдвоем с Гусманом они вошли в гостиницу и устроились в слишком светлом баре с белыми пластиковыми столиками. Бармен встретился взглядом с Гусманом, поднял брови. «Кофе», — сказал мексиканец и, покосившись иронически на еще не проснувшегося Эдуарда, добавил: «Два черных». Не успел бармен налить им кофе, как к столику подсел человек, которого Рейс меньше всего ожидал здесь увидеть, долговязый русский, которого он проводил к сеньоре в день ее смерти. Кто бы мог подумать, что у этого рыжего туриста такие связи? Штарк заказал зеленый чай. Гостиницу в Сан-Франциско он выбрал наугад, главное, поближе к океану. Ему нравился соленый воздух. В любом случае, Иван не собирался здесь задерживаться и только обдумывал, как ему действовать, если Контрерос не сможет ничем помочь. Как найти в незнакомом маленьком городке уличную банду? «Наверное, если задаться такой целью, она сама тебя найдет», — рассуждал Иван. но скорее следовало разыскать журналистку, которая написала заметку о побоище в доме Рейса. Наверняка она знает, где собираются эти «нортеньос». Может быть, даже поможет поговорить с кем-то из них о Рейсе, выяснить, откуда он родом, куда мог податься. Но оставят ли Малинари в живых, пока его партнер идет по такой длинной цепочке? Штарк и без того потратил черт знает сколько времени зря. Вполне вероятно, что Фалину и его людям он уже и не нужен. Они потеряли надежду добиться от него более или менее добровольного сотрудничества. А тогда зачем возиться с заложником? Проще ликвидировать его и искать новый способ охоты за злополучными яйцами. Контрерос сделал гораздо больше, чем Иван от него ожидал. «Я даже не думал, что соседу так нравятся мои работы», — сказал скульптор, когда Иван позвонил ему в назначенное время. «Не без ложной скромности», — показалось Штарку. Не говорил ли он только позавчера, что у соседа на лужайке красуется солнечный идол работы Контрероса? «Твой друг согласился помочь?» Иван даже задержал дыхание. «Никакой он мне не друг, просто сосед. Ты уже в Калифорнии?» «Да». «Как с тобой можно связаться?» Иван назвал телефон Шератона на Fisherman's Wharf. «Хорошо. Рейса нашли в Тихуане, тебе повезло. Сосед сказал, что он как раз недавно отправил 4 парней на север урегулировать один вопрос, и они еще не успели вернуться. Попробуют выяснить у сеньора Эдуарда, где твой друг».
«Виктор, я не просил ни о чем подобном». Иван залился краской. Затевать бандитскую разборку у него уж точно не было никакого желания. «Рейса что, станут допрашивать с пристрастием? И вы теперь окажетесь в долгу этого вашего соседа?»
«Я попросил без насилия. Он обещал, что обойдутся, если не будет крайней необходимости. А я в долгу не останусь. Мы договорились, что я сделаю его бюст. У него очень интересная голова, такой, я бы сказал, ярко выраженной яйцевидной формы. Совпадение, а?»
Через несколько часов Контрерос позвонил в гостиницу и сказал, что Рейса везут в Сан-Франциско.
«Кажется, у него мало что удалось выяснить», — расстроенно сказал скульптор, явно уже вошедший в азарт. «Решили, что будет лучше, если ты сам его расспросишь». Теперь Иван уселся в оранжевое кресло напротив Эдуарда. Черноусый спутник бывшего менеджера с интересом разглядывал Ивана. «Что это за человек, ради которого шеф заставил его катать какого-то старого пердуна по всей Калифорнии?»
«Сеньор Рейс», — сказал Штарк. «На самом деле я не просил, чтобы вас доставляли сюда. Простите, мне правда очень жаль. Надеюсь, с вами хорошо обращались». Черноусый перевел взгляд на Эдуарда.
«Жаловаться не на что», — пожал плечами Рейс.
«Как мне вас называть, сеньор?» — спросил у Черноусова Иван.
«Гусман», — коротко представился тот.
«Сеньор Гусман, вы позволите мне поговорить с сеньором Рейсом наедине? Думаю, так ему будет немного спокойнее».
«Я буду снаружи», — сказал Гусман скорее Эдуарда, чем Штарку. Он подошел к стойке, принял из рук бармена свой эспрессо и неспешно удалился с чашечкой в руке.
«Я ищу моего друга Тома Малинари, Эдуардо», — сказал Штарк. «Если вы знаете, где он, скажите, пока я не опоздал».
«У вас серьезные друзья», — сказал Рейс. «Малинари спас мне жизнь. А Гусман, я думал, убьет меня. Может быть, еще и убьет».
«Вам нечего опасаться меня. И Гусмана тоже.
Его босс, шеф, хозяин, я не знаю. Просто помогает мне по просьбе общего друга». «Вот я и говорю, у вас серьезные друзья».
«Вы сказали, Том спас вам жизнь. Как это было?»
Эдуардо без лишних слов описал страшную ночь после убийства сеньоры. «Я оставил его у друзей Чука в Модесто», — закончил он. «Они перебинтовали ему рану, и все было хорошо.
Я уехал в Тихуану, у меня там сестра, мать Чуко. Не хотел, чтобы она узнала от кого-то другого, что он умер. А сегодня ребята сказали Гусману, что отдали вашего друга каким-то русским». Эдуардо замолчал. Он вспомнил, как парень из Морелоса сунул в карман использованные перчатки и только сейчас до конца осознал, чем закончился недолгий разговор в доме, где держали Малинари.
«Что же мы теперь будем делать, сеньор Рейс?» — спросил Штарк. «Ведь ваши друзья, конечно, не взяли у тех русских адрес, куда они повезли Тома. Если и взяли, теперь уже не смогут рассказать».
Теперь и Штарку стало ясно, какой дорогой к нему везли Эдуарда. Он похолодел, представив себе сцену в Модесто.
«Гусман?» — спросил Штарк.
Рейс кивнул. «Я даже не представляю, что теперь делать», — сказал Штарк тихо, почти про себя.
Эдуардо молча смотрел на носки своих ботинок, потом на сложенные на столе руки и невыпитый кофе. Наконец решился и поднял взгляд на Штарка.
«Малинари сказал мне, что вы ищете яйца Фаберже».
«Искали, теперь больше не ищем. Важнее всем остаться в живых.
Люди, которые убили сеньору, тоже искали яйца».
«Я знаю».
«Вы знаете, как с ними связаться?»
«Это будет нетрудно», — сказал Штарк.
«К чему вы клоните, Эдуардо?»
«Как вы считаете, они согласятся обменять Малинари на яйцо?»
В этот момент Штарк понял, что ему еще предстоит придумать, как адекватно отблагодарить Контрероса.
«У вас есть яйцо Фаберже, Эдуардо?»
К чаю Иван так и не притронулся, как и Рейс к своему кофе. Бармен поглядывал на них с явным неудовольствием. Обычно Штарку стало бы от этого неудобно, но сейчас он сжал кулаки в ожидании ответа. Для него существовало только невозмутимое коричневое лицо напротив.
«Не у меня», — сказал Рейс. «У сеньоры?» — Штарк сник.
«Эти ребята забрали его, Эдуардо, когда убили княгиню Наталью».
«Я говорю не о том яйце, которое было у нее дома. Второе, в банке. Farmers and Merchants в Терлоке».
Сеньора не складывала все яйца в одну корзину.
Если это и была шутка, Эдуардо не улыбнулся, а Штарк и без всяких каламбуров сиял.
«У меня есть доступ к ячейке», — сказал Рейс. «Сеньора мне доверяла. Я думаю, она согласилась бы отдать яйцо. Малинари жалел, что не смог ее спасти».
«Я этого не забуду, Эдуардо», — сказал Штарк.
«Думаю, Том будет вашим должником на всю жизнь. Если поедем прямо сейчас, можем успеть до закрытия банка».
«Сегодня воскресенье», — сказал Рейс. «Банк не работает».
Иван осознал, что давно не следит за днями недели. В нынешней его жизни они оказались совершенно неважны. «Хорошо. Если не сегодня в банк, можно попытаться выйти на связь с Фалиным и предложить ему обмен».
«И, кстати», — продолжал бывший менеджер, — «едва ли нам надо ехать вдвоем.
С Гусманом, по-моему, безопаснее, если будет обмен. Только мы все не поместимся в машине».
Эдуардо был прав. Научно-исследовательский институт Юрия Геннадьевича Фалина, обнаружив очередное яйцо, вел себя всякий раз нетерпеливо и не останавливался ни перед грабежом, ни перед убийством. Оставив Рейса за столиком, Иван вышел на улицу. Гусман курил маленькую сигару возле гигантского черного внедорожника. Трое мексиканцев, чуть помоложе, толкались и пересмеивались под его хладнокровным взглядом.
«Сеньор Гусман», — позвал Штарк, — «можно вас на минуту?»
Мексиканец кивнул, подошел по-прежнему неспешно.
«Вы в курсе ситуации с заложником?» «Я правильно понимаю?» — спросил Штарк. Гусман снова ответил кивком. «Я хочу попробовать устроить обмен завтра в Терлоке. Могу я попросить вас о помощи?» Гусман задумался. «Наверняка захочет связаться с шефом», — подумал Иван, но, поразмыслив с минуту, мексиканец кивнул в третий раз. Жестом подозвав одного из своих спутников, он что-то сказал ему по-испански. Парень открыл багажник внедорожника, вытащил оттуда сумку, закинул ее на плечо и зашагал прочь. Штарк понял, что Гусман только что освободил ему место в салоне. «Ехать надо будет завтра рано утром», — сказал Иван. «Пойдемте, я оплачу вам гостиницу». Штарку показалось, что Гусман сейчас откажется. Он даже поднял руку, чтобы отмахнуться от предложения, но, помешков, опустил ее и улыбнулся. «Окей», — сказал он. Это было второе слово, которое Иван от него услышал. Проводив мексиканцев на ресепшн и заплатив за двухместный одноместный номер, Штарк вернулся в бар. Рейс потягивал пиво из высокого стакана. Гусман не угадал со своим кофейным заказом. «Они согласны», — сказал Иван. «Только, Эдуардо, вы не думаете, что в Терлоке вас сразу заберет полиция, а с вами и остальных?» Эта мысль только что пришла Штарку в голову. «Как там было в газете? Полиция надеется найти Рейса живым и допросить?» «Менеджер банка мой друг. Попросим его не звонить копам, пока я не передам вам яйцо. Вы уедете. А там уж не беда. Пускай забирают. Я ничего плохого не сделал. А в том доме мне еще жить, хотя... Скорее продам его и вернусь в Мексику. Сеньора умерла, да и магазин, честно говоря...» Иван вспомнил, как пусто было в Valley Home Improvement, когда он впервые увидел Рейса. «Не поспоришь», — подумал он, а вслух сказал. «Вы давно знали княгиню?» Он пока не решил, как лучше выйти на связь с Фаллиным, но показывать этого Рейсу не хотел. 33 года, — сказал Эдуардо, пошевелив губами. Считал. С тех пор, как она переехала в Терлок. «После смерти отца, да?» «Я читал в газете, только там, кажется, было написано 23 года». «В газете вранье. Сеньора давно не жила с отцом. Она переехала из Лос-Анджелеса, когда ее уволили из Occidental Petroleum». «Княгиня работала в Occidental Petroleum? Это же компания Армонда Хаммера, верно?» «Сеньора работала у Хаммера», — подтвердил Эдуардо. «Занималась его коллекцией картин». «Наследница Романовых работает у лучшего американского друга СССР. Вот это поворот в духе 20 века», — подумал Штарк. «Я заметил, что княгиня недолюбливает евреев», — заметил он. «А Хаммер ведь был еврей». «Вот с тех пор она их и ненавидит», — сказал Рейс. «Теперь-то уже можно говорить. Сеньора была его любовницей, то есть, скорее, неофициальной женой». «Это она вам сама рассказала?» Штарк никогда не верил таким сплетням, вернее, просто отказывал им в важности. «Конечно, сама», — отвечал Рейс. «В газетах о таком не пишут». «Она, похоже, действительно вам доверяла». «Она знала, что я ее не предам». «А Хаммер, стало быть, предал». «Он бросил ее, когда ей исполнилось 40. Старые мастера, молодые любовницы. Доктор Хаммер был такой». «Сколько было Рейсу 33 года назад?» «Точно, меньше 30». Иван представил себе невысокого, смуглого, мускулистого мексиканского мачо с черными индейскими глазами, готового на все ради 40-летней разочарованной аристократки. Теперь ему было намного понятнее, почему Эдуардо получил доступ к ячейке с яйцом.
«Он предложил ей сделать пластическую операцию», — сказал Рейс. «Я даже сначала не поверил, что такое бывает. Хаммер сказал, что жена что-то подозревает, и что сеньора может остаться только если изменит внешность и фамилию».
«И правда, трудно поверить», — покачал головой Штарк.
«Вы бы смогли такое выдумать? Жена Хаммера Фрэнсис была богатая женщина. Он пользовался ее деньгами.
Сеньора была даже согласна на операцию. Она любила Хаммера и чувствовала, что он относится к ней хуже, чем прежде. Но сеньора не хотела притворяться кем-то другим, менять фамилию. Вы же русский, вам должно быть ясно, почему».
«Даже не знаю», — сказал Иван. «Если твоя фамилия Романов, и ты из тех самых Романовых, я могу назвать несколько причин, чтобы поменять фамилию. И еще несколько причин, чтобы не менять».
«Она очень гордилась своим родом», — сказал Эдуардо. «Говорила, что еврею ни за что не понять, почему она не хочет жить под чужим именем, что Романовы сделали для России больше любой другой семьи. Я любил ее слушать. Вы не поверите, ее истории никогда не повторялись, даже в последнее время».
«Это как раз меня не удивляет», — сказал Иван. «Даже то, что он за несколько дней прочел о Романовых, можно было бы пересказывать годами, романтизируя и приукрашивая. А яйца Фаберже достались ей по наследству?»
«То, что было в доме, да. А то, что в ячейке, подарил Хаммер».
«Все-таки, кажется, он не так уж плохо с ней обращался».
«Подарил при первом знакомстве. Тогда эти яйца не стоили так дорого, как сейчас. Это была просто безделушка. Сеньора ценила ее скорее как семейную реликвию. Только в последнее время стало ясно, что это большая ценность. Это я предложил хранить яйцо в банке. Сеньора все равно не любила на него смотреть. Слишком много неприятных воспоминаний».
«Да, я понимаю», — кивнул Штарк.
«Хаммер ведь уволил ее в один день. Она пришла на работу, а там уже ждал охранник. Собирайтесь, покиньте здание и больше не возвращайтесь». У нее осталось только то, что она сумела скопить. Хватило на магазин. Я старался помочь ей как мог, но... сами видите».
Иван уже готовился сказать что-нибудь утешительное, но на пороге бара вдруг беззвучно нарисовался Гусман и поманил его пальцем.
«Вы хотели устроить обмен завтра?» — спросил он тихо, когда Штарк подошел. По-английски он говорил примерно как Бандерас в начале голливудской карьеры.
«Да. До тех пор у нас нечем будет меняться».
«Те люди, по-моему, уже здесь», — сказал Гусман спокойно. «Вы связывались с ними?»
«Нет».
«Я должен позвонить в Куэрнаваку. Похоже, у нас будут проблемы».
Иван кивнул. Теперь настала его очередь общаться без слов.
«Отведите Эдуарда в свой номер. Мы с ребятами посмотрим, что к чему».
Рейсу ничего объяснять не пришлось. В последнее время вся его жизнь была похожа на этот день. В номере Штарк спрятался от Эдуарда в туалете. Думать он предпочитал в одиночестве.
«Я дал телефон гостинице Контрерасу сегодня утром», — прикидывал Иван. «Значит, люди Фалина были где-то рядом. Вряд ли у него здесь работает много групп, наверняка и Тома держит где-то в этих краях».
«Логично. Вести человека против его воли куда-то далеко рискованно. Значит, обмен можно устроить завтра. Теперь связаться бы с генералом и убедить его не убивать нас сейчас, а подождать денек». Особого выбора у Штарка, в общем, не было. Или раздобыть телефон Фалина у Винника, или вступить в
переговоры с теми, кого Гусман заметил в гостинице. Ивану больше нравился первый вариант. Торговаться с убийцами старой княгини казалось не слишком разумным. Фалин, по крайней мере, выглядел договороспособным. Эдуарда он нашел в той же позе, в которой оставил. На единственном стуле, руки сложены на коленях. Лицо его ничего не выражало. Ни страха, ни удивления, ни покорности судьбе. С такими же пустыми глазами всегда ждут чего-то, сидя на корточках, кавказские мужчины. Вспомнилось Штарку. Иван снял трубку стационарного телефона и набрал номер Винника. Прятаться было уже не от кого. Винник долго не брал трубку, наконец нетерпеливо откликнулся. «Это Штарк», — сказал Иван. «Не могу говорить», — произнес Винник скороговоркой и дал отбой. Иван снова набрал номер, но телефон финансиста теперь был отключен. Штарк откинулся в кресле. Похоже, оставался только второй, ненадежный вариант. С одной стороны, такая ясность всегда нравилась Ивану. Когда есть только один путь, надо просто идти по нему и будь что будет. С другой... шансов пережить авантюру с яйцами становилось все меньше. Но только когда в кармане у Штарка вдруг завибрировал киевский смартфон, Иван испугался по-настоящему. Если ему звонят по этому номеру, значит, что-то не так у Софьи с Алей и Иркой. Не приведи Господи, сатанинский генерал-майор добрался и до них. «Иван, ты чего молчишь?» — услышал он в трубке спокойный голос Анечки Ли. «Анечка, что случилось?» — Штарк обрел дар речи. «Все-таки не самое страшное, кажется, а то голос был бы чужой, мужской. Я тебе из кабинета Юрия Геннадьевича звоню», — сказала Анечка, словно часто так делала. «Он хочет с тобой поговорить». Иван ничего не успел ответить, потому что трубка на другом конце оказалась у Фалина. «Иван Антонович, я хочу принести извинения за то, что наши сотрудники не сумели вас защитить», — произнес двойной генерал-майор голосом опытного психотерапевта. «Я хорошо понимаю вашу реакцию на то, что случилось. Это просто прекрасно, что ваша знакомая вышла на меня». «Как ей это удалось?» — думал Штарк, слушая нежно шелестящую речь генерала. «Ну да, конечно, старые московские связи в разных сферах». «Теперь-то вы понимаете, Иван Антонович, что работать с Винником вам никак нельзя. Это ведь его люди пытались вас похитить. Вообще вся эта история — какой-то дурной фарс из 90-х. Частные спецслужбы, стрельба на улице... Сейчас так уже никто не делает. Признаюсь, мы даже не просчитывали такой вариант. Но все уже под контролем. Наши люди сейчас недалеко от вас. Ваша знакомая Анита... Как вас по отчеству?» «Нет, ну, так нельзя же. Впрочем, неважно. Анита говорит, что вы решили больше не заниматься поисками яиц. Я вас хорошо понимаю, но вы все равно нам помогли. Нашли сеньора Эдуарда Рейса, а у нас к нему давно есть разговор. К вам? Я еще в Москве говорил. У нас никаких претензий. Возвращайтесь домой с семьей. Обещаю, что ничего плохого больше не случится. При одном условии». «У меня к вам есть деловое предложение», — перебил Фалина Штарк. Он догадывался, о каком совершенно неприемлемом условии идет речь. «Вам нужны яйца Фаберже. Мне нужно, чтобы вы отпустили моего партнера, Тома Малинари. Я знаю, где находится еще одно яйцо. Завтра я готов обменять его на моего друга, если он еще жив».
«Не понимаю, откуда у вас такое представление о нашем институте?» — сказал Фалин глумливо.
«Ваш друг, конечно, жив, и ухаживать за ним для нас совершенно ненужная работа. «Но я подозреваю, что яйцо, о котором вы говорите, в распоряжении сеньора Рейса, а не вашем. С ним мы и сами договоримся. А ваша помощь нам непременно еще понадобится. Вот и Анита... Черт, как все-таки неудобно без отчества. Вот и Анита подтвердит. У вас удивительное, феноменальное чутье. С ним мы очень быстро отыщем оставшиеся императорские яйца, и наша задача будет выполнена».
«Дайте мне поговорить с Анечкой», — сказал Штарк.
«Конечно».
Услышав Анечкин голос, Иван уже не пытался демонстрировать самообладание. «Тебе говорили, что так будет!» — закричал он на нее. «Чего ты добилась? Теперь ты тоже заложник!»
«Я решила, что тебе нужно поговорить с этими людьми, иначе ты не стал бы». Анечка не утратила своего всегдашнего хладнокровия. «Мне кажется, тебе просто нужно им помочь. Сколько этих яиц еще осталось?»
4! И я понятия не имею, Анечка, где их искать?»
«Все быстрые идеи кончились. Ты представляешь себе, сколько вы с Томом оба просидите взаперти?»
И еще хотелось ему добавить. «Ты с большой вероятностью сдала Софью и детей. Сейчас они в два счета вычислят, откуда появились украинские телефоны. Дальше дело техники. Даже если они больше не в Киеве, их все равно найдут».
«Но Иван этого не сказал. Еще не хватало, чтобы он сам подал Фалину идею, которая, может быть, еще не пришла ему в голову». Анечка молчала. Штарк представил себе ее упрямо поджатую губу, и в глазах у него потемнело от злости.
«Дай мне генерала», — процедил он.
«Хотите, я возьму вам билет в Москву? В порядке частичной компенсации за доставленные неудобства», — предложил Фалин елейно.
«Я не лечу в Москву, Юрий Геннадьевич», — сказал Штарк. «Я правильно понимаю, что вы не согласны на обмен, который я предложил?»
«Иван Антонович, вы ставите вопрос ребром. На мой взгляд, вам нечего предложить для обмена. Если Эдуарда сейчас с вами, попросите его, пожалуйста, выйти к ресепшн вашего отеля. Иначе у него могут быть неприятности».
«Я подумаю, Юрий Геннадьевич. Мне понадобится ваш телефон для связи».
«Сейчас я пришлю вам номер. Простите, что не сделал этого раньше. Вы ведь поменяли номер, не предупредив меня».
Иван дал отбой и через минуту получил СМС-ку с московским номером.
«Что будем делать дальше?» — спросил Рейс, конечно, не понявший ни слова из разговора.
«Ждать Гусмана», — ответил Штарк. «У меня есть одна мысль. Только не знаю, согласится ли он помочь». Через полчаса в дверь номера постучали.
«Это Гусман», — услышал Иван.
Человек из Кюэрнаваки уселся на кровать и доложил обстановку.
«Шеф хочет, чтобы мы остались и помогли вам. Значит, остаемся. Этих здесь 4. Ничего страшного».
«Как вы вообще узнали, что они здесь?»
«Я услышал на ресепшн. Они спрашивали вас».
«Иван Штарк». «Позвонили в номер, но вы с Эдуардо были в баре. Сейчас ждут внизу. Один следит за вашей машиной, сидит в тачке. У них серый Ford Skyline».
«Удивительное постоянство», — подумал Штарк. «Интересно, можно на таком Форде угнаться за навигатором? Вернее, что произойдет раньше, навигатор сумеет оторваться или за обеими машинами погонится полиция?»
«Я хочу предложить один план, Гусман. Я говорил с начальником этих 4 в Москве. Он требует, чтобы я отдал им Эдуардо».
При этих словах Рейс вздрогнул, но тут же снова обмяк на своем стуле.
«То, что им нужно от нас, лежит в банковской ячейке в Терлоке.
Мое предложение состоит в следующем. Сейчас мы все трое спустимся в холл. Вы скажете, что шеф вас отзывает, сядете в машину и поедете в Терлок. А завтра будете возле банка Farmers and Merchants к открытию. Мы с Эдуардо сдадимся этим ребятам и приедем с ними в банк. Там нас встретите вы и сделаете то, что умеете. Главное, чтобы хотя бы один из них остался жив. Тогда мы сможем найти заложника. Гусман перевел взгляд с Ивана на Эдуардо и обратно. «Вы уверены, что вас привезут в банк?» — спросил он. «Абсолютно». «А договориться с этими людьми невозможно?» «Боюсь, Гусман, что примерно как и с вами». Мексиканец усмехнулся. «Хорошо. Сделаем так, как вы говорите. Но вы смелый человек, если хотите, чтобы мы уехали. Эти ребята выглядят неприятно». «Мне нужно позвонить, прежде чем мы уйдем». Иван и так догадывался, что посланцы Фалина не похожи на продавцов воздушных шариков. Гусман кивнул, и Штарк набрал номер, который прислал ему генерал. «Юрий Геннадьевич, вот какое у меня предложение. Сейчас мы вместе с Эдуардо спустимся на ресепшн. Я хочу, чтобы за яйцом мы поехали вместе. Я могу сотрудничать с вами только при условии, что не будет никаких грабежей и смертей. Мне нужно знать, что это условие соблюдается». «Вы опять ставите условия», — сказал генерал расстроенно. «А вы пытаетесь добиться от меня результатов исключительно силой. Это контрпродуктивно». Генерал не нашелся, что на это ответить. «Хорошо», — сказал он наконец. «А что вы собираетесь делать с мексиканцами, которые привезли Рейса и никуда не уехали? Ведь вы не думаете, что они вас от чего-то защитят?» «Они уезжают». Иван постарался сказать это как можно мрачнее. «Их отозвали домой». «Этого следовало ожидать», — сказал Фалин учительским тоном. «Зачем вы им?» «Мы спускаемся», — пообещал Штарк и положил трубку. Покидав сумку вещи, которую он успел из нее достать, Иван открыл дверь и, не оглядываясь, направился к лифту. Гусман и Рейс двинулись за ним. Внизу он сразу распознал людей Фалина. Трое короткостриженных парней развалились в креслах напротив стойки ресепшн, даже не притворяясь, что чем-то заняты. Никто из них не листал газету, не играл с телефоном, не пытался уговорить девушек за стойкой сходить куда-нибудь вечером. Они ждали откровенно и угрюмо. Штарк прошел мимо исследователей на улицу. Парни, как по команде, повернули головы. Двое проводили его внимательными взглядами, один встал и сделал несколько шагов вслед за Иваном. Тут у него зазвонил телефон, и он остановился. «Генерал звонит», — решил Штарк. Выйдя на улицу, он протянул Гусману руку. «Ну что, давайте прощаться». «Они не пошли за нами», — сказал мексиканец. «Может, в машину и...» «Не надо. Так мы не освободим заложника», — напомнил Штарк. «Счастливо». «Жаль, что шеф отзывает нас», — сказал Гусман погромче. «Не люблю таких тупых горилл». Один из тех, к кому относилась эта оскорбительная ремарка, как раз подслушивал их из своего серого Форда. В ответ на слова Гусмана он усмехнулся, показал пальцем на свой глаз, потом на мексиканца, мол, «я за тобой наблюдаю». Прежде чем Иван схватил Гусмана за локоть, тот успел сделать шаг в сторону Форда, а человек за рулем — струсить и отвернуться. То ли Ивану послышалось, то ли мексиканец в самом деле щелкнул зубами, забираясь на переднее пассажирское сиденье навигатора. А Штарк и Раес вернулись в холл. «Кто из вас старший?» — спросил Иван, обращаясь к троице исследователей. Те переглянулись. «Это простой вопрос», — настаивал Иван. Тот, что недавно ответил на звонок Фалина, снова поднялся и поманил Ивана в сторону бара. Бармен, увидев давешних скучных посетителей в сопровождении какого-то бритого амбала в черной рубашке и черных же джинсах, закатил глаза. «У нас поручение завтра забрать предмет из банка в Терлоке», — сказал старший. «Вы едете с нами. Я возьму вторую машину». «Без фокусов. Это понятно?»
«Где вы держите Тома Малинари?» — спросил Штарк. «Завтра в 7:30 утра выезжаем. Будьте в холле».
«Лучше в 7:00», — сказал Иван. «Пробки».
О плотности движения в окрестностях Сан-Франциско понедельничьим утром он не знал ничего. Просто хотел, чтобы ситуация развивалась на его условиях. Бритому такие тонкости, впрочем, оказались безразличны.
«В 7:00», — согласился он.